Салат полковника Крея. Отец Браун шел домой, отслужив раннюю мессу. Медленно испарялся туман. Начиналось странное белое утро, когда самый свет кажется невиданным и новым. Редкие деревья становились все четче, словно их нарисовали серым мелком, а теперь обводили углем. Впереди зубчатой стеною возникли дома предместья и тоже становились четче, пока священник не различил те, чьих хозяев он знал сам или понаслышке. Двери и окна были закрыты, здесь никто не встал бы так рано, тем более к мессе. Но когда отец Браун проходил мимо красивого особняка с верандой и садом, он услышал удивительные звуки и остановился. Кто-то стрелял из пистолета, револьвера или карабина. Однако удивительным было не это, а то, что выстрелом вторили звуки послабее. Священник насчитал их 6, принял за эхо и тут же отказался от этой мысли, ибо они ничуть не походили на самый звук. Они вообще ни на что не походили, и священник растерянно перебирал в уме фырканье сифона, подавленный смешок и какой-то из неисчислимых звуков, издаваемых животными. Все было не то. Отец Браун состоял из двух людей. Один — прилежный, как первый ученик, скромный, как подснежник, и точные, как часы, тихо и неуклонно выполнял свои смиренные обязанности. Другой, мудрец и созерцатель, был много сложней и много проще. Мы позволим себе назвать его свободомыслящим в единственно разумном смысле этого слова. Он задавал себе все вопросы, до которых додумался, и отвечал на те из них, на какие мог ответить. Это шло само собой, как работа сердца или легких. Однако он не позволял размышлениям вывести его за пределы долга. Сейчас он оказался на распутье. Он уговаривал себя, что незачем лезть не в свое дело, и в то же время перебирал десятки домыслов и сомнений. Когда серое небо сделалось серебряным, он увидел, что стоит у дома, принадлежащего майору Пэтнему, служившему прежде в Индии, и вспомнил, что выстрелы нередко вызывают последствия, до которых ему есть дело. Он повернулся, вошел в калитку и направился к дому. На полдороги в стороне стоял невысокий навес. Как выяснилось позже, там были мусорные ящики. Рядом с ними появилась серая тень, и, в свою очередь, становясь все четче, сгустилась в лысого коренастого человека с багровым лицом, которое обретают те, кто долго и упорно пытается совместить восточный климат с западной неумеренностью. Лицо это окружало неуместным сиянием шляпа из пальмовых листьев. Вообще же человек еще не оделся, или, если хотите, еще не снял ярко-желтой пижамы в малиновую полоску. По-видимому, он выскочил из дома, и священник не удивился, когда он спросил без церемоний. «Слышали?» «Слышал», — отвечал отец Браун. «Потому и зашел». «Может быть, нужно помочь?» Майор как-то странно поглядел на него и снова спросил. «Что это, по-вашему?» «Револьвер», — предположил священник. «Только эхо очень странное». Хозяин смотрел на него, но тут дверь распахнулась. Свет ринулся потоком сквозь белый туман, и в сад выбежал еще один человек в пижаме. Он был выше хозяина, стройнее, сильнее, а пижама у него была поскромнее, белая с бледно-желтым. Орлиный нос, глубокие глазницы и странное сочетание очень темных волос с рыжеватыми усами свидетельствовали о том, что он и красивее майора. Но все это отец Браун разглядел позже. Сейчас он заметил одно — револьвер в его руке. «Крей!» — воскликнул майор. «Это вы стреляли?» «Я», — ответил темноволосый человек. «Вы бы и сами выстрелили. Покоя не дают мерзавцы!» Майор поспешил прервать его. «Вы не знакомы с полковником Креем?» — спросил он священника. «Он артиллерист».
«Я о нем слышал», — простодушно сказал священник и обратился к Крею. «Попали?»
«Кажется, да», — серьезно ответил Крей. «А он что?» — спросил майор, почему-то понизив голос. «Чихнул», — отвечал полковник. Отец Браун поднял руку, словно хотел хлопнуть себя по лбу. Так бывает, когда человек вспомнит чью-то фамилию. Теперь он знал, какой звук и похож, и не похож на фырканье сифона или собаки.
«Кто же это был?» — спросил он. «Грабитель?»
«Пойдемте в дом», — довольно резко сказал майор Пэтнем. Даже после того, как майор выключил свет, в доме было светлее, чем в саду. Так бывает очень ранним утром. Отец Браун удивился, что стол накрыт по-праздничному. Салфетки в кольцах сверкают белизной, и возле каждого прибора стоит 6 причудливых бокалов. В такое время суток можно обнаружить остатки вчерашнего пиршества, но не приготовление к сегодняшнему. Пока он думал об этом, майор пробежал мимо него и оглядел стол. «Украли серебро!» — крикнул он, тяжело дыша. «Рыбные ножи и вилки, старинный судок, даже мисочку для сметаны!» «Теперь я отвечу вам, отец Браун. Да, это грабитель!» «Нет!» — упрямо сказал Крей. «Я знаю, почему лезут в этот дом. Я знаю, почему...» Майор похлопал его по плечу, словно больного ребенка, и проговорил. «Вор, вор, кому же еще?» Когда неугомонный гость снова понесся к выходу, он тихо прибавил. «Не знаю, вызывать ли полицию. Мой друг, говоря строго, не имел права стрелять. Понимаете, он долго жил в диких краях, и теперь ему что-то мерещится». Они окунулись снова в утренний свет, чуть потеплевший от солнца, и увидели, что полковник согнулся вдвое, изучая траву газона или гравий дорожки. Майор направился к нему, а священник обошел дом и направился к навесу. Минуты полторы он разглядывал помойку, потом подошел к ней вплотную, поднял крышку и заглянул в ящик. Пыль окутала его, но он замечал все на свете, кроме собственной внешности. Стоял он так, словно ушел в молитву, а когда очнулся, присыпанный прахом, рассеянно побрел прочь. У калитки он увидел маленькую группу людей, и это рассеяло его печальную озабоченность, как солнце рассеяло туман. В людях не было ничего особенно утешительного. Они просто рассмешили его, словно диккенсовские персонажи. Майор оделся, и теперь на нем был пунцовый индийский пояс и клетчатый пиджак. Он пылко спорил с поваром, уроженцем Мальты, чье горестное, изможденное желтое лицо не совсем удачно сочеталось со снежно-белым колпаком. Повар горевал не зря. Майор увлекался кулинарией и, как все любители, знал больше, чем профессионал. Полковник Крей все еще в пижаме ползал по саду, выискивая следы вора, и часто в порыве гнева хлопал ладонью по земле. Увидев его, священник подумал, что мерещится слишком мягкий
эвфемизм. Рядом с поваром стояла женщина, которую священник знал, Одри Уотсон. Майор был ее опекуном, она вела его хозяйство. Судя по переднику и засученным рукавам, сейчас она выступала во второй из своих ролей. «Вот и прекрасно», — говорила она. «Давно собираюсь выбросить этот старомодный судок». «А мне он нравился», — возражал майор. «Я сам старомоден». «Что ж», — сказала Одри, — «вам нет дела до вора, а мне нет дела до завтрака. В воскресенье не купишь уксуса и горчицы. Неужели вы, восточные люди, обойдетесь без острых приправ? Жаль, что вы попросили Оливера проводить меня к поздней мессе. Она кончится к половине первого. Полковник уедет раньше. Как вы тут справитесь одни?» «Справимся, справимся», — сказал майор, ласково глядя на нее. «У Марко много соусов. Да мы и сами себя неплохо кормили в довольно диких местах. А вам надо развлечься. Все хозяйничайте. Я ведь знаю, что вы хотите послушать музыку». «Я хочу пойти в церковь», — сказала она. Глаза ее были суровы. Она была одной из тех женщин, которые никогда не утратят красоты. Ибо красота их не в свежести и не в красках, а в самих чертах. Волосы ее напоминали о Тициане и пышностью своей, и цветом. Но около рта и вокруг глаз уже лежали тени, свидетельствовавшие о том, что какая-то печаль точит ее, как точит ветер развалины греческого храма. Происшествие, о котором она говорила так серьезно и твердо, было скорее смешным, чем печальным. Отец Браун понял из разговора, что одержимый полковник должен уехать до полудня, а Пэтнем, не желая отказаться от прощального пира, приказал подать особенно роскошный завтрак, пока Одри пребывает в храме. Она шла туда под присмотром своего старого друга и дальнего родственника, доктора Оливера Омана, мрачного и ученого врача, который, однако, так любил музыку, что готов был ради нее пойти даже в церковь. Все это никак не оправдывало трагической маски, и, ведомый чутьем, священник направился к безумцу, ползавшему по траве. Завидев коротенькую фигурку, полковник поднял взлохмаченную голову и удивленно уставился на непрошенного гостя. И впрямь отец Браун по какой-то причине пробыл здесь гораздо больше, чем требовало, нет, гораздо дольше, чем позволяла вежливость. «Думаете, я спятил?» — резко спросил Крей. «Думал... «А теперь не думаю», — спокойно отвечал отец Браун. «Что это значит?» — вскричал полковник. «Сумасшедший лелеет свою манию», — объяснил священник. «А вы все ищете следы вора, хотя их нет. Вы боретесь с наваждением. Вы хотите того, чего не хочет ни один безумец».
«Чего же?» — спросил Крей.
«Доказательств против себя», — сказал отец Браун. Он еще не кончил фразы, когда полковник вскочил на ноги, глядя на него встревоженным взором. «Ах ты, вот это правда!» — вскричал он. «Они твердят мне, что вор хотел украсть серебро. И она», — он указал на Одри, хотя священник понял и без того, о ком идет речь, — «и она говорит мне, что жестоко стрелять в бедного безобидного вора и обижать бедных безобидных индусов. А я ведь был веселым, таким же веселым, как Пэтнем». Он помолчал и начал снова.
«Вот что, я вас никогда не видел, но рассудить все это попрошу вас. Мы с Пэтнемом вместе служили. Но я участвовал в одной операции на афганской границе и стал полковником раньше других. Мы оба были ранены, и нас отправили домой. Одри была тогда моей невестой. Она тоже ехала с нами. В дороге случились странные вещи. Из-за них Пэт нам требует, чтобы мы расстались, и она сама в нерешительности. А я знаю, о чем они думают. Я знаю, кем они меня считают. И вы это знаете. А случилось вот что. Когда кончился наш последний день в большом индийском городе, я спросил Пэтнэма, можно ли купить мои любимые сигары, и он показал мне лавочку напротив дома. Напротив — туманное слово, если один маломальски пристойный дом стоит среди 5-6 хижин. Должно быть, я ошибся дверью. Поддалась она туго, внутри было темно, и когда я повернулся, она за мной захлопнулась с лязгом, словно кто-то задвинул несколько засовов. Пришлось двигаться вперед. Я долго шел по темным коридорам. Наконец я нащупал ногой ступеньки, а за ними была дверь, изукрашенная, это я понял на ощупь, сплошной восточной резьбой. Я открыл ее не без труда и попал в полумрак, где маленькие светильники лили зеленоватый свет. В этом свете я смутно разглядел ноги или пьедестал какой-то большой статуи. Прямо передо мной возвышалась истинная глыба, и я чуть не ударился об нее и понял, что это идол, стоящий спиной ко мне.